Вы приглашаете его к себе на обед в четверг, упомянув, что у вас соберутся несколько человек, которые жаждут с ним познакомиться. «Но смотри, не перепутай», — говорите вы, вспоминая случавшееся с ним недоразумение. «Не вздумай прийти в среду». Он добродушно смеется и начинает метаться по комнате в поисках записной книжки. «В среду мне нужно сделать несколько зарисовок платьев в Mansion House, так что я никак бы не мог прийти», — говорит он. «А в пятницу, я еду в Шотландию, там в субботу открывается выставка картин. Видишь, на этот раз все устраивается как нельзя лучше. Но, черт возьми, где же моя записная книжка? Впрочем, неважно, я при тебе запишу это вот тут». Вы стоите рядом, пока он записывает ваше приглашение на листке бумаги. После того, как он прикалывает его над письменным столом, вы спокойно уходите. «Надеюсь, что сегодня он все-таки придет», — говорите вы жене в четверг вечером, переодеваясь к обеду. «А ты уверен, что растолковал ему все как следует?» — недоверчиво спрашивает она, и вы инстинктивно чувствуете, что в случае недоразумения она свалит всю вину на вас. Бьет 8 часов. Все остальные гости в сборе. В 9:30 вашу жену таинственно вызывают из гостиной, и горничная сообщает ей, что если гости сейчас же не сядут за стол, кухарка, выражаясь образно, умывает руки. Вернувшись в гостиную, ваша жена говорит, что если уж обедать, то лучше делать это не откладывая. Она, очевидно, недоумевает, почему вы притворялись и не сказали сразу, что забыли пригласить своего приятеля. За супом и рыбой вы рассказываете разные анекдоты о его рассеянности. Но постепенно пустое место за столом нагоняет на всех уныние, и с появлением жаркого разговор переходит на покойных родственников. Пятницу вечером в 9:45 он подкатывает к вашему подъезду и неистово звонит. Услышав в передней его голос, вы выходите к нему. «Виноват! Виноват! Запоздал!» — весело восклицает он. «Дурак, кэбмен, повез меня на Алфред Плейс вместо...» «А зачем ты, собственно, явился?» Прерываете вы его, чувствуя, что в этот момент вы не в состоянии относиться к нему с обычным добродушием. Он ваш старый друг, и вы позволяете себе говорить с ним грубо. Он смеется и хлопает вас по плечу.
«А мой обед, дружище! Я умираю с голоду!»
«В таком случае, — ворчливо отвечаете вы, — отправляйся обедать куда-нибудь в другое место. Здесь ты обеда не получишь».
«Что это значит? Черт возьми!» — говорит он. «Ты же сам звал меня к обеду!»
«Ничего подобного!» — отвечаете вы.
«Я приглашал тебя на четверг, а не на пятницу!»
Он недоверчиво смотрит на вас.
«Но у меня в голове засела пятница! Как это могло случиться?» — настойчиво спрашивает он. «Такая уж у тебя память!» — объясняете вы. — Когда речь идет о четверге, ты непременно вдолбишь себе в голову пятницу. Кстати, ты как будто должен был сегодня выехать в Эдинбург. — «Ах, боже мой!» — кричит он. — «Ну, конечно!» — и вылетает на улицу, и во все горло зовет извозчика, которого только что отпустил.
Возвращаясь к себе в кабинет, вы размышляете о том, что ему придется совершить путешествие в Шотландию, во фраке, А на утро он должен будет послать швейцара гостиницы в магазин готового платья за костюмом. И вы злорадствуете. Еще хуже оборачивается дело, когда в роли хозяина оказывается он сам. Помню, я как-то летом гостил у него. Он жил тогда в понтонном домике, стоявшем на приколе в уединенном местечке между Уоллингфордом и Дейслоком. Было около часу дня, и мы сидели на борту, болтая ногами в воде. Вдруг из-за поворота показались две лодки. В каждой из них сидело 6 празднично одетых людей. Заметив нас, они принялись размахивать платками и зонтиками. «Гляди-ка», — сказал я, — «они ведь тебе машут». «Нет, это такой обычай», — ответил он, не глядя. «Просто какая-нибудь компания возвращается после пикника». Лодки приближались. Когда они были в 200 ярдах, на носу первый из них поднялся во весь рост пожилой джентльмен и что-то закричал нам. Услышав его голос, Маккуэй так подпрыгнул, что чуть не свалился в воду. «Великий Боже!» — завопил он. «Ведь я совершенно забыл!» «О чем ты забыл?» — недоуменно спросил я. «Да ведь это приехали Палмерсы, Грэхэмы и Гендерсоны. Я пригласил их всех на завтрак, а у меня на борту ничего, кроме 2 бараньих котлет и фунта картофеля. Хоть шаром покати, да еще и Юнгу я отпустил на целый день». В другой раз, когда я как-то завтракал с ним в клубе, к нам подошел наш общий приятель Хольярд. «Что вы, друзья, собираетесь делать сегодня?» — спросил он, подсаживаясь к нашему столику. «А если тебе нечего делать, поедем со мной», — сказал Хольярду Маккуэй. «Я собираюсь прокатиться с Линой в Ричмонд». Лина была той юной особой, которую он в данный момент считал своей невестой. Впоследствии выяснилось, что он одновременно был помолвлен еще с 2 девушками, но о них он совсем забыл. «Эй, Хольярд, ты можешь сесть сзади, места хватит!» «С удовольствием», — сказал Хольярд, и они все втроем укатили в двуколке. Часа через 1.5 Хольярд, усталый и удрученный, вошел в курительную комнату клуба и упал в кресло. «А я думал, что ты отправился в Ричмонд с Маккуэем», — сказал я.
«Ты не ошибся», — ответил он.
«Что-нибудь случилось?» — продолжал я.
«Да».
Его ответы были весьма немногословны.
«Коляска опрокинулась», — допытывался я.
«Она нет, я да».
Его речь и нервы были в одинаково плачевном состоянии. Я стал ждать объяснения, и немного погодя он рассказал мне следующее.
«До Путни мы добрались, всего один раз наскочив на конку. Стали подниматься в гору, и тут он вдруг решил сделать поворот. Ты знаешь, как Маккуэй расправляется с поворотами? Срезает угол, шпарит через тротуар, потом через дорогу и въезжает прямиком в противоположный фонарный столб. Обыкновенно к этому успеваешь подготовиться, но тут я никак не предполагал, что он собирается повернуть, и очнулся уже на мостовой в окружении дюжины гогочущих зевак. Как и всегда в таких случаях, прошло несколько минут, пока я опомнился и сообразил, что произошло. Когда я поднялся, они были уже далеко. Я долго бежал за ними, крича, что было сил, и со мной бежала целая ораба мальчишек, которые вопили, как вырвавшиеся на свободу черти. Но с таким же успехом можно было взывать и к покойникам. В общем, мне пришлось вернуться сюда в омнибусе. Если бы у них была хоть капля здравого смысла, — добавил он, — они бы поняли, что произошло, хотя бы потому, как качнулся экипаж. Я ведь не муха!»
Он жаловался на ломоту во всем теле и сказал, что пойдет домой. Я предложил послать за кэбом, но он заявил, что предпочитает идти пешком. тот же день вечером я встретил Макхуэя на премьере в Сент-Джемском театре. Он пришел делать зарисовки для журнала «График». Заметив меня, он тотчас же протиснулся ко мне сквозь толпу.
«Ха-ха-ха-ха! Тебя-то я и хотел видеть!» — воскликнул он. «Скажи, брал я Хольярда с собой в Ричмонд сегодня?»
«Конечно», — ответил я.
«Вот и Лина говорит, что брал», — пробормотал он в полном замешательстве. «Но я готов поклясться, что его не было в коляске, когда мы добрались до гостиницы «Королевы» в Ричмонде».
«Все в порядке», — сказал я. «Ты выронил его в путни».
«Выронил? В путни?» — повторил он.
«Не помню такого случая». «Зато он помнит», — ответил я.
«Спроси его самого, он весь полон воспоминаниями».
Все знакомые Макхуэя считали, что он никогда не женится. Казалось немыслимым, чтобы он ничего не перепутал и запомнил одновременно час, церковь и девушку. Говорили, что если он даже доберется до алтаря, то забудет, зачем пришел, и выдаст невесту за собственного шафера.
Хольярд считал, что Макхуэй уже давно женат, но что подобная мелочь сгладилась из его памяти.
Я лично был убежден, что если его свадьба и состоится, то на следующий день он о ней все равно забудет. Но мы все ошибались. Каким-то чудом обряд венчания благополучно совершился так, что если предположение Хольярда справедливо, что вполне вероятно, то можно ожидать некоторых осложнений. Правда, мои собственные опасения рассеялись, как только я увидал молодую супругу. Это была прелестная и веселая маленькая женщина, совсем не из тех, которые могут допустить, чтобы муж о них забывал. Я не видел его со времени свадьбы, которая произошла весной. Возвращаясь как-то из Шотландии, я не спешил и по пути домой остановился на несколько дней в Скарборо. Пообедав за табльдотом, я надел макинтош и вышел погулять. После месяца в Шотландии на английскую погоду внимания уже не обращаешь. Мне хотелось подышать воздухом, несмотря на ливень и ветер. С трудом продвигаясь против ветра по темному берегу, я споткнулся о какую-то скрючившуюся фигуру. Прижавшись к стенке набережной, этот человек старался хоть немного укрыться от непогоды. Я ожидал, что он выругается, но он был, видимо, слишком подавлен, чтобы на что-нибудь реагировать.
«Простите, я не заметил вас», — извинился я.
При звуке моего голоса он вскочил и воскликнул.
«А-а-а! Неужели это ты, дружище?»
«Макуэй?» — удивился я.
«Клянусь Юпитером, еще никогда я так не радовался встрече!
Он так тряс мою руку, что чуть не оторвал ее».
«Но что ты здесь делаешь, черт побери?» — спросил я. «Ты же насквозь промок!»
Он был в светлых брюках и теннисной куртке.
«Да», — ответил он, — «я не думал, что пойдет дождь. Утром была хорошая погода».
У меня мелькнуло опасение, что от переутомления он уже начал заговариваться.
«А почему ты не идешь домой?» — спросил я.
«Не могу», — ответил он.
«Не знаю, где я остановился. Я забыл свой адрес». «И ради бога», — продолжал он, — «поведи меня куда-нибудь, где можно поесть. Я буквально умираю с голоду».
«Разве у тебя нет с собой денег?» — спросил я, пока мы шли к гостинице.
«Не пенса», — ответил он. «Мы с женой приехали сюда из Йорка в 11:00 утра, вещи оставили на вокзале, а сами пошли искать квартиру. Как только устроились, я переоделся и вышел погулять. Сказал Мот, что вернусь к Ленчу примерно к 1:00 дня. И уж такой я дурак, что даже не записал ни адреса и не запомнил дороги. Положение прямо ужасное», — продолжал он. «Ума не приложу, где ее искать теперь? Я надеялся, что она вечером зайдет в сад при курзале, и потому с 6:00 околачивался около входа, но зайти туда не мог. У меня не было 3 пенсов на билет».
«Неужели тебе совсем не запомнились ни улица, ни дом?» — спросил я.
«Хоть убей, не обратил внимания», — ответил он. «Я во всем положился на Мот и был спокоен».
«А ты пробовал наводить справки в меблированных комнатах?» — спросил я. «Еще как пробовал!» — воскликнул он с горечью. «Всю вторую половину дня упорно бродил от дома к дому и спрашивал, не живет ли здесь миссис Маквей?» В большинстве случаев хозяин вместо ответа захлопывал двери перед самым моим носом. Я обратился к полицейскому, думал, он что-нибудь посоветует, а тот идиот только расхохотался. Я так рассвирепел, что поставил ему фонарь под глазом и должен был удирать. Теперь меня, наверное, ищут. Потом я пошел в ресторан, мрачно продолжал он, опробовал уговорить хозяйку отпустить мне в долг порцию жаркого. Но она сказала, что не раз уже слыхала подобные басни и при всех выгнала меня вон. Я думаю, что утопился бы, если б не встретил тебя.
Переодевшись в сухое платье и поужинав, он немного успокоился, но дело оказалось сложнее, чем можно было подумать. Их лондонская квартира была закрыта, и родственники его жены уехали путешествовать за границу. Ему даже некому было написать письмо с уверенностью, что оно будет переслано жене. Он не знал точно, с кем она переписывается. Вряд ли им было суждено в ближайшее время встретиться на этом свете. И хотя он бесспорно любил свою жену и хотел ее отыскать, мне показалось, что он ожидал этой встречи, если ей вообще суждено было состояться, без особенно радостных предчувствий.
«Ей все это покажется странным!» — бормотал он, задумчиво сидя на краю кровати и медленно снимая носки. «Ей, несомненно, все это покажется странным!»
На следующий день, то есть в среду, мы отправились к адвокату и изложили ему обстоятельства нашего дела. Он навел справки у всех, кто в Скарборо сдает в наем меблированные комнаты, и в четверг днем Маквей, подобно герою салонной пьесы, был в последнем акте возвращен в свой дом к своей жене. При следующей встрече с Маккуэем я спросил, что ему сказала жена. «О, почти все то, что я ожидал», — ответил он. Но что именно он ожидал, он так мне и не рассказал.